Радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Маяк». Города и годы. Тбилиси. Поэтический набросок. За нашим столом Никола Охотин, арт-директор проекта «Аги» и ныне и арт-директор фестиваля «Арт-груз». Илья Кукулин, литературный критик, поэт, переводчик, сотрудник журнала «Новое литературное обозрение». Мой коллега Юрий Багров, корреспондент Московского бюро «Радио Свобода», а в недавнем прошлом корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе. Майя Мамаладзе, арт-критик, театровед, переводчик, руководитель фестиваля «Перезагрузка». Мария Саакян, режиссер фильма «Маяк». И Гиви Шевкулидзе, сценарист фильма «Маяк». Этот фильм был показан с большим успехом на Московском международном кинофестивале в программе «Перспективы». Недавно получил награду на фестивале «Золотой абрикос» в Армении. Мне хотелось бы говорить о Тбилиси в каком-то более спокойном режиме и в менее напряженное для российско-грузинских отношений время. Мы тут собирались недели три назад в этом же клубе, были Майя и Никола, и Майя сказала, что нужно делать фестивали, нужно отвечать искусством на вот все эти неприятности, которые сейчас обрушились на наши головы. Никола сказал, что нет, надо еще что-то делать. Потом мы говорили примерно о том же с социологами, и по версии Бориса Владимировича Дубина и Льва Гудкова нужно делать то, что ты должен, просто оставаться самим собой. А прошлый круглый стол у нас был с молодыми левыми активистами, которые говорили, что нужно, наоборот, радикализоваться. Я, честно говоря, не знаю. У меня есть разные версии ответа. Вот на сегодняшний день я предлагаю тот способ жизни себе и своим друзьям, который мне кажется наиболее естественным. Я хочу, чтобы мы поговорили о том поэтическом облике Тбилиси, о том, чем этот город каждому из нас дорог. И я вообще предлагаю начать с чтения стихов. От Тбилиси существует какое-то огромное количество стихов, примерно такое же, как у Парижа, наверное. Вот этот город оставляет какое-то неизгладимое впечатление. Я попрошу Илью Кукулина начать.
Что такое Тбилиси, Тифлис? Один из ответов дал Осип Эмильевич Мандельштам. Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарий звон звенит. На мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу кура шумит. Кахетинское густое, хорошо в подвале пить. Там в прохладе, там в покое, пейте вдоволь, пейте вдвое. Одному не надо пить. В самом маленьком духане ты обманщика найдешь. Если спросишь Тилиане, поплывет Тифлис в тумане, ты в бутылке поплывешь. Человек бывает старым, а барашек молодым. И под месяцем, под жаром, с золотистым винным паром поплывет шашлычный дым.
Спасибо Илье Кукулину. Юру Багрову попрошу прочесть. Я знаю, что он захотел прочитать стихотворение Галича.
Это стихотворение называется «Песня о Тбилиси». «Я не сумел тебя понять в тот раз, когда в туманный, дымный и оплавлен ты убегал от посторонних глаз, но все же был прекрасен, без прикрас. И это я был злобою отравлен. И ты меня провел на том перу, где до рассвета продолжалось бдение, захмелел и головой в куру. И где уж тут заметить поутру в глазах хозяйки скучное презрение? Вокруг меня сомкнулось, как кольцо, твой вечный шум в отливах и прибоях. Подтягивая кислое венцо, я узнавал усатое лицо в любом пятне на выцветших обоях. И вновь зурна вступает в разговор, и вновь с бокалом истово и пылко болтает вздор, подонок и позер. А мне почти был сладок твой позор, твоя невиноватая ухмылка. И по дороге, по пути домой, я наблюдал злорадно, как грузины в Москву, еще объятую зимой, везут мешки с оранжевой хурьмой и первую мимозою корзины. И я не понял, я понять не мог, какую ты торжествовал победу. Какой ты дал мне гордости урок, когда кружил меня, сбивая с ног по ложному, придуманному следу. И это все, и Сталин, и хурьма, и дым застолья, и рассветный кочет. Все для того, чтобы не сойти с ума. А суть твоя является сама, но лишь когда сама того захочет. Тогда тускнеют лживые следы, и начинают раны врачеваться, и озаряют склоны мтацминды, надменный голос счастья и беды, нетленный голос Нины Чавчавадзе. Прекрасная и гордая страна, ты отвечаешь шуткой на злословие, но криком вдруг срывается зорна, и в каждой капле кислого вина есть неизменно сладкий привкус крови. Когда дымки плывут из-за реки, и день дурной синоптики пророчат, я вижу, как горят грузовики, я слышу, как гремят грузовики, и сапоги охранников грохочут, и топчут каблуками тишину, и женщины не спят, и плачут дети, грохочут сапоги на всю страну, а ты приемлешь горе, как вину, как будто только ты за все в ответе. Не остывает в кулаке зола, все в мерзлый камень памятью одето, все как удар ножом из-за угла. На холмах Грузии лежит ночная мгла, и как еще далеко до рассвета.
Спасибо Юрию Багрову. Это стихотворение, по-моему, имеет эпиграф. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Вы знаете, я прочту стихотворение, которое принадлежит нашему с Юрой другу и бывшему коллеге, поэту и переводчику Илье Юрьевичу Дадашидзе. Оно называется «Тбилисские дворики». Как разбредаются тихони тупики от этих улиц нешироких вдоль реки, как жмутся дворики с ладонь величиной, где воздух заспанный и куцый свет дневной. Там сохнут простыни, свисая до земли, и тихо лестницы скрипят, скирли, скирли. Воркуют голуби, забившись на чердак, кривой иглой сапожник штопает башмак. Играют гёдики, и день деньской подряд старухи черные под окнами сидят. Не то смеркается, не то наоборот. Жизнь спотыкается, и время не течет. Ни камня на сердце, ни холода в груди. И знать не хочется, что ждет нас впереди. Я вообще Илье Юрьевичу обязана очень многим в Тбилиси. Он умер буквально за неделю до того, как я ехала в свою первую тбилисскую поездку. Это была поездка на фестиваль «Арт Груз». И там, благодаря Илье, я увидела не только молодую Тбилиси, но я и познакомилась там с Нитой Табидзе, дочерью Тициана Табидзе, и была у него в доме. И вот этот облик Тбилиси для меня был во многом подготовлен знакомством и дружбой с Ильей Юрьевичем Дадашидзе. А я бы сейчас Николе передала как раз слово, что ты нам почитаешь.
Я хотел прочесть стихотворение Ратия Маглобели. Это поэт молодого поколения, приблизительно 30-летних. Деятели культуры Грузии, они, там, насколько я мог это понять за время пребывания в Тбилиси, довольно тесно все между собой переплетены. Это и драматурги, и поэты, и музыканты, и киношники. Я прочту кусочек стихотворения, он посвящен Лаше Бугадзе, одному из лучших, на мой взгляд, и известнейших драматургов грузинских. Поэтика Рати, она очень необычная и странная в том плане, что она поражает не языковым каким-то потоком, а уже практически музыкальным. Там так тесно и плотно нанизывается именно звучание, фонетическая сторона речи, что это можно воспринимать просто как музыку, особенно если ты не знаешь грузинского языка. Но здесь я прочту перевод, сделанный как раз моему Маладзе, который с нами тут сидит. Стихотворение о том, как человек себя осязает через еду. «Осязаемым делал, так как землей питался, когда ел чеснок и картофель, старый и молодой, царецу и укроп, и листья салата, и петрушку, по-нашему хорохуш». И снова сельдерей, и мята, и кинза, и тархун, и базилик, и порей, и разноцветие пхалевидных, и тысячи травянистых, и перцовых, и капусты, и свеклы, и редис, и огурец, и баклажан, и кукуруза, которую можно варить, еще и молоть, им чади из нее приготовить, так ее съесть и эдак. Тысячи видов ягодных плодов, и разноименные фрукты, сливы, и яблоки, и груши, и унаби, и каркемели, и земляника, лыча ей порожденные. О, сколь щедра природа, и инжира виноград, которая после отжима дает влагообразное производное. И из всего жидкого производного мы можем сделать для младших пеламуш или сладкую патоку. И грецких, и других орехов к ней не жалея, получим чурчхелу, а также право принять это влагообразное производное или жидкое тело, как влагу, иначе виноградный сок, иначе мочар. Или, как хотите, назовите, если дадим настояться, для взрослых оно дает и вино». И чанчури, и курага, и чернослив, и ткемали, и персик, и абрикосы, и вишни, и черешни. Не только в сыром, но и в виде варений, джемов, что означает фруктовую кашу. И компотами внутрь принимается. И кто сосчитает, сколько всего, что из природы воспринимается. И так далее, перечисления и перечисления.
Спасибо, Николе. Это настоящий грузинский стул. Я бы сейчас хотела обратиться к Маше Саакян и Гивише Гулидзе. Вот в нашем сегодняшнем собрании не смог принять участие Ливан Габриадзе, сын Ризо Габриадзе, продюсер, но его ужасно эта тема заинтересовала. Он сказал такую странную вещь. Он говорит, я когда вожу своих друзей московских в Тбилиси, они город не узнают. То есть у них нет четкого образа Тбилиси. И Ливан полагает, что у города нет определенной архитектуры, по которой его можно было бы узнавать, определенного ландшафта. Я вот готова как-то с этим мнением не то чтобы точно поспорить, но скажу, что для меня поэтический образ Тбилиси существовал давно, задолго до того, как я его увидела. А вот для вас как? Давайте. Гиви, пожалуйста.
Ну, я на самом деле не понимаю, почему. Может быть, потому что они ждут одного, а видят другое. Не складывается образ. Мы как раз, когда, помнишь, с тобой гуляли, спускались с крепости Нарекала, и как раз говорили о том, как органично сложены слои разных времен, и как все это вместе играет. Может быть, как раз особенность и красота его вот в этой эклектичности.
Так считает Гиви Шугулидзе. Мария Саакян, пожалуйста.
А мне кажется, что образ города – это же нифига архитектурное что-то. Несмотря на то, что Армения и Грузия – это как бы очень близкие соседи, я первый раз посетила его, мне уже было, наверное, 26. То есть как раз из-за фильма мы останавливались у Гиви и как бы решили себе подарить такой праздник. И для меня образ этот был еще задолго-задолго до этого, когда я в детстве увидела на фотографии картинку такое дерево под снегом, мандариновое. И как-то у меня всю жизнь была такая мечта увидеть это. И плюс мне очень часто снилось Тбилиси. И когда я его потом увидела, я ходила и понимала, что я это видела во сне. Это с точностью то, что я видела. Поэтому у меня как бы никакого несоответствия нету.
Спасибо, Мария Исаакян. Гиви, что-то хотел добавить?
Хотел спросить, может, это была Абхазия? Мандарины?
Ну, не знаю, как бы, ну, все-таки это было.
Может, мы с хурмой перепутали, потому что это один из, кстати, осенних обликов Тбилиси. Необыкновенное зрелище. Стоит дерево, осыпались листья, а эта вот хурма на ней висит, как фонарики буквально горят. Это была хурма.
Спасибо за это добавление, Майя Мамаладзе. «Свобода в клубе «Маяк. Города и годы. Тбилиси. Поэтический набросок». Я, Майя, сейчас предлагаю прочесть тот фрагмент стихотворный, который она...
Вы знаете, я принесла книгу.
Замечательно.
У меня есть книга, замечательная, действительно. Я как-то иногда сажусь, детям говорю, у меня трое детей, вот я им говорю, вот я вам ничего, наверное, не оставляю наследство, но вот эту книгу когда-нибудь, может быть, продадите за дикие деньги. Эта книга издана в 64-м году неким неизвестным для меня теперь Таймуразом Степановым. И человек просто, ну, действительно антологизировал собственный город, собрал совершенно удивительные фотографии и написал прекрасные тексты. И вот, может быть, вот я прочту, вот как он определяет Тбилиси, мне это очень нравится и, по-моему, очень точно. Пестрый, открытый взгляду мир тбилисских домов. Тбилиси многобалконный, говорят о нем, как говорят о Праге, многобашенная. Балконы – объект пристального внимания историков архитектуры и градостроителей-практиков. Их описание вы прочтете в любом труде, посвященном грузинской архитектуре. Они сохранили свой характерный облик, несмотря на влияние множества стилей. Их пытались одеть в железо. Им навязывали формы готики и ренессанса. Их подгоняли под линии столь любимого новорожденными буржуа модерна. Но и отступая перед новомодными веяниями, они оставались самими собой. Тихими, какими мы их видим и в Серебряном ряду, и на улицах Авлиева и Шафтели, на Хлебной площади, на Метехском плато. Открытые балконы и галереи опоясывают этажи по всему фасаду, нависают над тенистыми дворами, нависают над рекой. Прямо с улицы ведут к ним крутые ступени лестниц. Затейливый, но четкий рисунок на перилах, карнизах, столбах, колоннах подчиняется одному ритму, выверенному линиями до черноты обугленного временами дерева. Вот мне кажется, что очень точно, действительно, вот если говорить, первый облик Тбилиси – это многобалконный город.
Спасибо, Майя Мамаладзе. Я хочу, чтобы Илья Кукулин прочел что-то из своих переводов. Илья с Майей много занимаются современной грузинской поэзией и представляли недавно такую программу в Театре практика вместе с Женей Лаут.
Майя делает подстрочники и транскрипты, то есть запись грузинского текста латинскими буквами. Я, к сожалению, не знаю грузинского. И вот по этим подстрочникам и транскриптам я перевожу так, чтобы перевод хоть немножко соответствовал звучанию оригинала, потому что в грузинской поэзии очень многое держится на звучании. На мой слух, больше, чем в русской поэзии 20 века, это плетение звуков, которое гипнотизирует слушателя. Я прочту стихотворение молодого грузинского поэта Звиадара Тиани в своем переводе. Перевод посвящается поэту Андрею Сенсенькову, а стихотворение такое. «Снежок, снежок, жизнь замечательна. Жизнь замечательна. Просыпаешься в начале седьмого и зажигаешь елку. Славно мерцают разноцветные лампочки. Жизнь замечательна. Дети спят. Взрослые тоже. Снежок, первый, насколько понимаю, в этом сезоне, идет снег и светает. 34, ворчу себе под нос, мне не нравится. 34, повторяю вслух. Опять не нравится что-то в этом числе. Столько лет мне сегодня. У меня примерно полтора часа. Можно сидеть и писать. Не получается. То собака за окном вдруг залает. И едва успеваю решить, что это надолго, она моментально замолкает. Жизнь замечательна. Светает быстро. Я с ужасом жду вот этого конкретного дня. Жизнь замечательна. Для меня она не огорчительна. Отвратителен только этот день». Ходишь по снежной слякоти. Кто поздравил, кто не поздравил. Бесконечно говоришь спасибо. Организуешь соответствующую мимику. Светает быстро. При свете дня она не так уж и симпатична. Мерцают лампочки нашей елки. Жизнь замечательна. Моя дочка бежит к окну. Кричит по-грузински «Снежок, снежок!» Просто-таки на весь дом. Младший пока не знает, что это, но тоже радуется. И прыгает в кроватке. Можно было бы заранее знать, что день начнется так, раз уж я встал в начале седьмого и первым выглянул в окно. Дедуля, это не настоящий снег. За час он испачкается, смешается с грязью. Снег такой же неправильный, как 34, как лампочки на елке, горящие среди бела дня, как твой папа за письменным столом. Но все это слова, детка родная, сваленные слова. А снежок хорош, вон снежок. Да и отец твой ничего, между прочим. Так что пока он еще дома, пока машины не замесили грязь на дороге, просто тихонько скажи ему на ушко «34». Нет, не просто, а так же радостно, как ты кричала «Снежок, снежочек!» Когда твой брат не понимал, но был рад. Или нет, просто прошепчи «34». И отец твой чуть просветлеет и легко потрусит по мокрому снегу, примет поздравления, включится в церемонии. И, может быть, даже на время забудет, насколько сложнее стала жизнь и насколько проще желание. Жизнь замечательна.
Большое спасибо Илье и Майе за этот прекрасный перевод. Я бы вас сейчас попросила просто вспомнить какие-то места Тбилиси, которые являются вашими любимыми. Первое, что меня поразило в Тбилиси, это его такая действительно слоистая структура. Может быть, это первое, что ты помнишь, и главное, что ты о нем помнишь, это вот эта удивительная ласточкообразная его структура делает человека, который в него впервые попадает, как бы дома. Почему-то эта структура, она показывает, что она очень человечная, и тебя этот город принимает. Кто готов первый рассказать? Может быть, Юра Багров, который родился в городе Тбилиси и прожил в нем до 16 лет.
Когда живешь в Тбилиси, в общем-то, вот этой структуры не очень-то замечаешь. Все-таки ты в ней, ты постоянно как-то... Ты растешь в ней, ты на нее любуешься, ты там ходишь с отцом на фуникулер, там тебя вводят в Парк Победы в Оке, и для тебя эти памятники архитектуры как нечто собой разумеющееся, и ценить ты их начинаешь, когда уже куда-то уезжаешь, да, я помню, я там в детстве уезжал на Северный Кавказ, да, в тот же Владикавказ, тогда еще Орджоникидзе, гораздо более молодой город, чем Тбилиси, и вот тогда я начинал чувствовать вот эту разницу. Мне повезло, я жил и учился в центре Тбилиси. В общем-то, те улочки, те набившие, может быть, уже оскомину места, о которых говорили миллион раз, о том, что Тбилиси там очень тесно переплетены множество религиозных концессий, что рядом находится там синагога, мечеть и Сиони, да, там и православный храм, да, главный, армянская церковь, да, но... Когда ты находишься там, ты ощущаешь вот этот дух Тбилиси. Я думаю, что есть такая даже, может быть, поднациональность, как тбилисец, да, потому что можно быть грузином, армянином, евреем и так далее, но тбилисцы, что-то у них общее, что-то их отличает, и даже встречая сейчас, да, где-то человека из Тбилиси, когда узнаешь, что этот человек оттуда родом, какое-то духовное родство. Может быть, это подсознательное, но оно чувствуется. И о Тбилиси я могу говорить очень долго. На Авлабаре я очень долго рос. Это такой армянский район, да? Вот. И учился там, закончил школу. И так получилось, что я там с детства любил просто ходить по Тбилиси, да, там у меня был друг, с которым мы излазили все улочки какие-то потаенные и так далее, и, может, это романтическое воспоминание детства, но в этом городе я чувствовал себя в безопасности так, как я не чувствовал, наверное, больше никогда и нигде.
Спасибо, Юрий Багров, за это воспоминание. Я бы попросила Гиви Шевгулидзе выступить. Вы родились в Тбилиси?
Нет, я родился в Сухуми, но потом из-за войны приехал в Тбилиси и там жил. Ну и живя в Сухуми, конечно, я тоже приезжал часто в Тбилиси, потому что бабушка жила там. Потом прожил я в Тбилиси лет 5, наверное, и уже уехал в Ростов, в Москву, сюда.
Так вот, Гиви, любимое место в Тбилиси?
Любимое место? Ну, конечно же, вот та дорога в школу, которая от дома тянулась, это всего там 3 квартала, но по пути встречалась пекарня, где пекли лаваш, откуда шел фантастический запах. Это, конечно же, дворы, о которых уже говорили, в котором тоже я рос. Улица Лисилидзе, это мостовая, которая как раз ведет к тому месту, где 5 церквей, видны со всех сторон все действующие, которая ведет к Куре, к серным баням, которые находятся под землей, а сверху видны только их крыши, такие полусферы. Наверное, те места, которые сидят крепко в голове, никуда не денутся.
Спасибо, Гиви. А эти полусферы, я вспоминаю, как какие-то космические совершенно структуры. Вот когда ты видишь это первый раз, особенно сверху, первое ощущение, что это какое-то произведение внеземной цивилизации. Просто-напросто. «Свобода в клубе «Маяк». Города и годы. Тбилиси. Поэтический набросок этого города». Мы сегодня пытаемся сделать со сценаристом Гиви Шевгулидзе, автором сценария фильма «Маяк», с режиссером этого фильма Марией Саакян, с Майей Мамаладзе, арт-критиком, театроведом, переводчиком, в том числе переводчиком современных грузинских драматургов и поэтов, с Юрием Багровым, корреспондентом «Радио Свобода» в Москве, с литературным критиком, поэтом, переводчиком, сотрудником журнала «Новое литературное обозрение» Ильей Куколиным и с арт-директором проекта «АГИ» и с содиректором фестиваля «Арт-Груз». Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Багдаде сегодня ожидается вынесение приговора Саддаму Хусейну по обвинению в преступлениях против человечности. На скамье подсудимых бывший иракский лидер и 7 его соратников, которые обвиняются в убийстве 148 шиитов в 1982 году. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Операция проведена в станице Нестеровской Сунжинского района. Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет. В России в субботу отметили День народного единства. В Москве около 1000 человек пришли на митинг «Россия без фашизма». В столице и других городах, несмотря на запреты властей, состоялись и манифестации националистов. Есть задержанные. Евросоюз выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей в ходе израильской антитеррористической операции в секторе Газа и призвал обе стороны остановить кровопролитие. Операция продолжается уже несколько дней. За это время убиты свыше 40 палестинцев. Погиб и израильский солдат. 4 ведущих специализированных военных издания США требуют отставки министра обороны Дональда Рамсфелда. В понедельник в газетах 4 родов войск будут опубликованы редакционные статьи, в которых указывается на то, что глава Пентагона утратил доверие вооруженных сил и общества. В Бишкеке оппозиционное движение «За реформы» призывает своих сторонников выйти сегодня на общегородской митинг. Пока на центральной площади города остаются несколько сотен участников бессрочной акции оппозиции, требующей отставки президента Бакиева и реформы Конституции. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня с 2-дневным визитом в Иран. Париж, ряд районов Франции и соседней Германии в ночь на воскресенье оказались без электричества.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Маяк». Города и годы. Тбилиси. Поэтический набросок этого города мы пытаемся создать с Николой Охотиным, арт-директором проекта «АГИ» и со-директором фестиваля «Арт-Груз», с литературным критиком, поэтом, переводчиком Ильей Кукулиным, сотрудником журнала «Новое литературное обозрение», с моим коллегой Юрием Багровым, корреспондентом Московского бюро «Радио Свобода», в недавнем прошлом корреспондентом радио на Северном Кавказе, уроженцем города Тбилиси, который жил в этом городе до 16 лет. За нашим столом Майя Мамаладзе, арт-критик, театровед, переводчик, в том числе современной грузинской драматургии и современной грузинской поэзии. Режиссер Мария Саакян, автор фильма «Маяк» и сценарист фильма «Маяк» Гиви Шевгулидзе. Я, Маша Саакян, сейчас хочу отдать речь.
Несмотря на то, что я в общей сложности провела не так много времени в Тбилиси, можно сказать, даже какое-то количество считанных дней, но все эти дни были благодаря Гиви, и жили мы у него потрясающий такой огромный дом, вот у дедушки с бабушкой.
А они там, да, они в Тбилиси?
Дедушка там, да.
Замечательно, то есть вот ваш фильм буквально соответствует действительности. Есть такой дом, да?
Ну, может... как бы почти такой дом, да, мы вдохновлялись, ну, собственно, когда Гиви писал сценарий, я так понимаю, он думал о доме своем в Сухуми, который, вот, но в любом случае, мне кажется, какая-то вот атмосфера дома, она общая и у сухумского дома, я думаю, так и у того, в котором мы жили, потому что такое какое-то совершенно удивительное бытие вещей, да, вот каждая вещь, ну, как бы имеет какую-то память, и, собственно, дом этот выходит крылечком во двор, тот самый такой грузинский дворик с балконами. И за те дни, когда мы там провели, он нас всех как бы пригласил там основным костяком съемочной группы, и мы все у него разместились. Собственно, ходили мимо этой пекарни утром, вдыхали этот запах замечательный, этих пури длинных, я их вот так вот прям тащила. Мы ездили с дочкой своей, и я очень надеюсь, что она тоже запомнила, потому что, мне кажется, очень важно, чтобы дети понимали, что, собственно... То, что мне очень хотелось, как бы, чтобы было в фильме, что это какое-то общее пространство. Нет отдельно Армении, отдельно Грузии, да, отдельно там еще всех
отдельно
наших
России,
прекрасных.
Отдельно
России, конечно же, потому что это такой огромный культурный пласт, который мы не имеем права терять, прежде всего, да. И мне кажется, мое отношение к Тбилиси, оно во многом, наверное, уходит корнями, потому что и дедушка, и бабушка с обеих сторон по маминой и папиной линии, они родились и прожили, собственно, во Влабаре, о которой сейчас говорили. А мое самое дивное воспоминание от Тбилиси, это когда мы всей группой решили пойти к Софико Чурелли в гости. Она нас пригласила. Это был день рождения. Вот. И в этот день это был одновременно, по-моему, день независимости Грузии. Соответственно, весь проспект Руставели был перекрыт. И мы, значит, вышли из дома, и тут начался страшный ливень, просто ужасающий. Мы бежали по этой открытой, без единой машины, по этому проспекту. Да? И, собственно, в дом Софико. Она нас там поила своим домашним вином. И вот это ощущение такого проливного дождя, как мы добежали к ней, я все мокрые. И еще Тбилиси — это тот город, в котором бы я хотела жить. Для меня, например, когда человек говорит, что он вот грузин родился в Тбилиси, это сразу же к нему располагает.
Спасибо, Мария Саакян. Я бы сейчас хотела послушать, может быть, Никола Охотина с его воспоминаниями о Тбилиси.
Я побывал в Тбилиси 2 раза. Первый раз я был всего 4 дня, а второй раз все-таки 2 недели. И... Во второй раз мое первое ощущение, в общем, оно подтвердилось и укрепилось, хотя между этими разами 5 лет прошло. Когда мы были первый раз в рамках фестиваля «Арт-Груз», нам надо было ехать вести русские книжки в одно из мест, где происходили какие-то акции. Нам было сказано в первый день нашего пребывания, это Королевский театр, а вот вы туда приезжайте там к 3 часам с книжками, а мы в Тбилиси не знаем вообще ничего. Там с трудом проспект Руставели идентифицируем. Мы взяли такси, и водитель слыхом не слыхал, что такое Королевский театр, а мы думали, что, ну уж, если Королевский, это, ну, если небольшой театр по размеру, ну, что-то, по крайней мере, такое потрясающее. И, в общем, мы доехали до этого Королевского театра, который оказался совершенно неприметным домиком. Домик, по которому, что он театр, никак не скажешь. А внутри совершенно потрясающе устроен, потому что в нем есть как бы официальный вот этот зал, где там ставят спектакли и там происходят еще какие-то вещи. А немножко вбок там еще какое-то помещение, ну, вроде кафе, но такое не очень, как бы для своих. И у него там вид из окна на какую-то перспективу, где, я бы сказал, там половина руин, половина неба, там какие-то церкви вдали. И опять же какие-то там фрукты, деревья и так далее в окне. А сейчас мы были вот этим летом, и этот же театр, его отстроили, отреставрировали. И он уже производит впечатление театра, но зайдешь внутрь, и там опять вот этот запах совершенно потрясающий, и эти виды, и какие-то ободранные кошки, и пекарня тут же, и какие-то дети кричат на улице. Или там другой пример, например, их, ну, такая туристическая улица, там, наподобие нашего Арбата, улица Шарден. Там считается, что там самые лучшие шикарные рестораны, какие-то магазины, ну, туристическое место. Там открыл свою такую тоже туристическую лавку наш друг, поэт Кате Кубанишвили. Он как настоящий грузин, объединяет в себе все. И там с владельцем самого шикарного ресторана на этой улице, он на короткой ноге. И случайно, проходя мимо, увидев его в окно, там, мы немедленно оказались за столом. Нам вынесли что-то совершенно потрясающее, только что зажаренного какого-то барашка или бычка. И он нам сам резал этого бычка. И накладывал на тарелки, и стоял, и ждал, как мы это похвалим. А выходит эта улица на Майдан, который, ну, конечно, производит такое чисто восточное, ну, жутковатое, я бы даже сказал, впечатление, потому что это, конечно, ну так, довольно дико, грязно, и там тут же продают ковры, хорошие, дорогие, может быть, ковры, но, тем не менее, все это, ну так, по-дикому, по-восточному. И тут эта улица Шарден с этим рестораном. И вот это вот потрясающее чувство свободы, и что тебя никак не ограничивает. Ты можешь зайти походя, не зная вообще никого, случайно, в самый шикарный ресторан города, а рядом у тебя Майдан, где ты можешь точно так же зайти в забегаловку, где, кстати, кормят совершенно не хуже, но совершенно другие люди, совершенно другие цены, и все совершенно по-другому. И вот эта абсолютная свобода... Нет никаких рамок, никаких заборов. Вот что самое главное. Буквально нет заборов.
Спасибо, Никола. Я маме Маладзе слово отдаю.
Вот как странно, действительно, я хотела рассказать о театре. Называется он «Театр Королевского квартала». Так дело в том, что он построен в караван-сарае. А караван-сарай – это, собственно, гостиница, то, что называлось. Ведь Тбилиси же – это же, ну, один из городов Великого Шелкового пути. Это вот как раз, так сказать, ворота, где встречается Запад с Востоком. И вот с Запада едут на Восток. И там было действительно в Тбилиси очень много караван-сараев. И вот в этом старинном караван-сарае вот его действительно очень долго ремонтировали. Вот вы видели, видимо, как бы, как началась этот вот, эта реставрация, а мы видели уже итог. И там вот очень низкие потолки у этого фойе, и кончается огромным окном, который выходит в этот итальянский дворик, вот настоящий вот грузинский дворик. И, кстати, вот как Марина рассказывала, как действительно производят вот фруктовые деревья впечатление, из этого дворика прямо в окна этого театра бьют инжировые деревья вот с живыми, действительно настоящим инжиром, который висит вот на ветках, ветки такие, как лапы, если вы помните, вот оно похоже на каштан, вот такое дерево. Действительно, безумно красивое место. И вообще, Тбилиси – это какая-то необыкновенная аура, вообще потрясающая вещь. И есть там замечательная улица Ираклия II, на которой очень много галерей, и художники выставляются не только в этих галереях, но и прямо вот на стенах домов, которые стоят на этой улице Ираклия II. Она очень красивая, параллельно набережной. И там есть театр, который называется просто «Маленький театр», и он находится в винном погребе. И это тоже совершенно необыкновенное место, вот, которое я никогда не забуду. А так, конечно, у меня очень много мест, поскольку я выросла в этом городе, всех не перечислить.
Спасибо, Майя Мамаладзе. Я бы сейчас хотела отдать слово Илье Кукулину. И, может быть, знаете, в какую сторону повернуть наш разговор? Мы уже отчасти затрагивали эту тему. Тбилисец, кто он такой? Мне кажется, что город прекрасен, но атмосферу в нем создают люди. Когда ты попадаешь в Тбилиси первый раз, тебя как будто хватает чья-то добрая рука, как будто ты приехал к родственникам, и тебя как будто бабушка там прижимает к животу, как в детстве. И вот чувство ровно такое. Илья Кукулин, пожалуйста.
Но вот вопрос о том, что такое тбилисцы. Тбилисцы – это люди, которые вокруг себя умеют создавать грузинское кино золотого века, то есть 70-х годов. Или кино «Отары и Аселяне». На фестивале грузинской культуры «Арт-Груз», который был в Москве, был поэт и философ Дато Барбакадзе, ныне живущий в Германии. Мы договорились, что мы встретимся, и он мне передаст дискету с русским переводом своего романа. Мы встречаемся в руках у Дато Барбакадзе вместо дискеты маленький котенок. Я спросил Дато, причем котенок? Дато ответил, что он увидел около метро старушку, которая раздавала котят, они ему показались очень трогательными. Она их раздавала за бесплатно, но ему, как тбилисцу, показалось неудобным брать котенка за бесплатно, надо было за него что-то отдать. И он поменял котенка на дискету. Вот это, на мой взгляд, типичный поступок тбилисца.
Спасибо Илье Кукулину. Я хотела бы, чтобы Юрий Багров добавил несколько штрихов к портрету типичного тбилисца.
Пожалуй, такой яркий штрих к портрету тбилисца – это воспоминание мое из детства. Я помню, сидел на руках у матери. Это вот тот возраст, когда еще вроде бы ты уже ходишь, но еще не очень любишь это делать. И мы стояли на остановке, ждали маршрутку на Авлабаре, кстати, это было. И проходил мужчина, который нес несколько лавашей из пекарни. И отличие этой пекарни от остальных, да, таких же пекарен в городе, что там этот хлеб готовится на углях, и хлеб пахнет дымом, да, он, этот дым над всем кварталом там рассеивается. Когда он мимо прошел, я, вероятно, достаточно громко маме сказал, что я очень хочу хлеба. Вот этот мужчина вернулся и дал мне в руки, значит, горячий еще, да, вот лаваш, сказав моей матери, что он не сможет его съесть, у него просто вот в горло не пойдет кусок, если вот ребенок сейчас не возьмет этот хлеб, да. Ребенок для тбилисца это такое вот главное божество, да, все-таки это. Пожалуй, еще такой момент у тбилисцев есть. Это постоянное соревнование с теми же братскими народами, да, с теми же армянами, да, там грузины лучше, чем армяне. Все равно чем, но лучше. Это постоянный спор, но достаточно добрый спор, да, там у кого древнее письменность, древнее архитектура, кто раньше принял христианство, да, оперный театр, да, тбилисский оперный, который на проспекте Коста, то есть это особая гордость грузин, что он маленькая копия Ласкала, и по звучанию, я помню из детства, что он занимает третье место в мире после Ласкала и еще там какого-то, ну, третье место в мире, да, то есть, ну, на первое не претендуем. Вот эти маленькие споры, они есть во всем, на самом деле, да, и в застольях, да, в общении. В Грузии очень любят и умеют вести стол, и очень богатая кухня, то, о чем мы, может быть, сейчас и не очень будем говорить, но, пожалуй, ни одна женщина не будет чувствовать себя настолько женщиной, как за грузинским столом, да, потому что она за столом, любая женщина, это королева, да, и ей будет уделено столько внимания, сколько она ни за одним застольем, наверное, не получит. Вот, может быть, это мое субъективное мнение, но присутствующие здесь, да, могут меня опровергнуть, но умеют тбилисцы очень красиво, и в то же время это ненавязчиво. Это не броско подчеркнуть, вот свои достоинства, себя показать и за людьми, за девушками поухаживать. Да?
Спасибо, Юрий Багров. «Свобода в клубе «Маяк», «Города и годы», «Тбилиси», «Поэтический набросок». Я бы еще одну черту тбилисцев отметила. Мне кажется, что они страшные щеголи. И девушки, и мужчины ужасно элегантные. Я помню, во время нашего краткого визита в Тбилиси нас поразило то, как там устроены парикмахерские. Это открытая витрина, и девушки, мы следили, часами могут сидеть и разговаривать о чем-то с цирюльником, а их причесывают, и длинные волосы, так меланхолично парикмахер проводит по ним расчесочкой. У Гивиша в Гулидзе и у Марии Саакян есть какие-то добавления, какие-то штрихи к портрету типичного тбилисца? Гиви, пожалуйста.
Вот этот гвалт, который стоит во дворах, такая характерная черта. Причем это не обязательно ругань, брань, это может быть просто вот там несколько диалогов звучат вместе. и это начинается утром, заканчивается поздно вечером. Вот. Но самое интересное, что внезапно это может смениться пением. Один раз это случилось так. Вот обычный шум, который несется в окно и со двора, и вдруг пение. Оказалось, что это поклонник моей сестры двоюродной, она балерина, ну тогда она еще только училась, привел своих друзей певцов, и они в этом в тоннеле, который ведет во двор, стали для нее петь. Да, но поскольку он ей не нравился, она его прогнала, и пение снова сменилось гвалтом дворовым обычным.
Спасибо, Гиви Шевгулидзе. Илья Кукулин.
Шуточное состязание иногда, к сожалению, оно бывает достаточно замешанным на такой тяжелой экспрессии, которая может реально напугать, такого рода сравнения. На самых верхних этажах это пропадает, и меня в свое время поразило вот это вот тоже вопрос о том, что такое тбилисец. Я написал рецензию на книгу сценариев Сергея Параджанова, которая не так давно вышла, наконец. И известно, что Сергей Параджанов не так уж много прожил в Тбилиси. Он много жил на Украине, он умер в Ереване и так далее. Но очень быстро после того, как эта рецензия была опубликована в независимой газете, где я тогда работал, она была скопирована на сайте Тбилисского землячества в Москве. Вот это умение принимать в себя это различия национальные, разные национальные темпераменты, характеры, и умение их импортировать даже в землячество, вот это то, что, пожалуй, замечательно в этом городе.
Спасибо, Илье Кукулину. Друзья, нам пора завершать программу. Я бы хотела, чтобы мы вот высказались как-то довольно коротко, что вы хотели сказать, но не успели. Гиви Шевгулидзе.
Ну, говоря о связи России и Грузии, часто вспоминают Георгиевский трактат. Вот, а как бы, мне кажется, что можно посмотреть и дальше, и глубже. Допустим, в 1185 году великая грузинская царица Тамара вышла замуж за сына русского князя Андрея Боголюбовского, Юрия. После ее смерти она была канонизирована грузинской и русской православной церковью. Если уж у нас одни святые, то уж куда ближе.
Спасибо, Гиви Шевгулидзе. Я поддерживаю это выступление, потому что вот то, о чем я все время думала во время нашего сегодняшнего разговора, это о том, как в Грузии видна непрерывность истории. Абсолютно. Вот то, о чем говорил Никола, это отсутствие границ между древним и новым, между старым и современным. Вот мне кажется, что это очень дорогая черта этой культуры, этого народа, и в общем, это то, чему нужно учиться. Илья Кукулин, пожалуйста.
Я думаю, что дело не только в том, что у нас общие святые, как говорит поэтесса Зинаида Миркина, границы до неба не доходят. Святые молятся за все человечество. Но я бы хотел сказать, что, несмотря на то, что Тбилиси город такой яркий, экзотичный, эффектный, в общем, восточный, это город, который никогда не был, ну, на памяти современной русской культуры в 19-20 веках, он никогда не был для русских писателей, художников и так далее вполне экзотикой. Это было что-то очень свое, то, про что можно невзначай вспомнить, куда можно приехать, то, с чем можно сравнивать. И я очень бы хотел, поскольку разговор про Тбилиси предрасполагает к произнесению тостов, хотя бы виртуально произнести тост за то, чтобы и впредь Тбилиси не был экзотикой для нас, а чтобы мы в Москве, в Петербурге, в других городах России не были вполне экзотикой для Тбилиси и тбилисцев.
Спасибо, Илья Кукулин. Я этот тост поддерживаю от всей души, потому что Тбилиси, вообще Грузия, это такое поэтическое место. Всегда там работали поэты. В начале 20 века там просто было место, где жили после революции многие русские поэты. И было огромное количество разного рода литературных объединений разного спектра, от «Голубых рогов» до каких-то абсолютных авангардистов.
Ну, например, H2SO4, объединение русских, грузинских и армянских футуристов, которое действовало в Тбилиси в начале 20-х годов.
Спасибо Илье Кукулину за это уточнение. Майма Маладзе.
Тбилиси, он не только город поэтов, он еще очень театральный город. И, между прочим, ведь во всех городах Советского Союза везде стоял, как известно, памятник Ленину. И когда советская власть кончилась, этот памятник Ленину, и как и в других городах, в Грузии на площади независимости, теперь, которая раньше называлась площадь Ленина, его, значит, вот очень долго, с трудом выкорчевали из земли. И когда выкорчевали, обнаружили под ним античный театр. Вот в действительности это удивительный город, где вообще, где не копнешь, там обязательно находишь какие-то удивительные вообще древние находки. Я помню, например, когда строили наш дом в Тегоме, это такой район Тбилиси, то нашли тоже какое-то древнее, буквально каменного века поселение. Так что город, конечно, вечный, и мне очень хочется, чтобы и у него было все хорошо, и я очень хочу вспомнить моих друзей, вот драматурга Лашу Бугазе, басу Джаникашвили, режиссера Датоса Кварелидзе, который теперь художественный руководитель Тбилисской оперы. И я вот вспоминаю, как они однажды сидели и писали для меня интервью, и потом прислали мне диск с записью этого интервью, и там было очень смешно, они вспоминали вот тяжелые времена, когда в Тбилиси стреляли, и вдруг за окнами у них раздается пальба, они удивленно смотрят друг на друга и говорят: «Боже мой, и опять стреляют!» Потом выглядывают и говорят: «А, это фейерверк!» Вот я хочу, чтобы действительно вся стрельба закончилась фейерверком, и все было бы хорошо между нами.
Спасибо, Майя Мамаладзе. Никола Охотин, пожалуйста.
Я хотел такой маленький штришок. Мы совсем недавно проводили совсем небольшую такую культурную акцию, как бы в рамках фестиваля «Артгруз». Назвали его «Артгруз без регистрации». Там читали стихи, там была небольшая выставка, кино. И я совершенно случайно вышел на Тарио Селиани, который был еще в Москве. И мы с ним договорились, что он хочет и сможет к нам туда зайти. И в какой-то момент, когда я вижу, что уже времени прошло много, его нету, я решил ему позвонить, спросить, может, он заблудился или что-то такое. И он говорит своим неподражаемым таким грузинским акцентом, умножающимся на такую старческую, достойную, медленную речь, он говорит: «Извините, Никола, я не смог, я поехал на юбилей такого очень хорошего хирурга, врача, вот вы знаете, я тут сижу, мне очень неудобно». Естественно, я ему сказал: «Конечно, Атар Давидович, сидите, слава богу, что мы там с вами хоть поговорили, что вы выразили желание прийти», а сам подумал, что вот как он просто и естественно поступил на самом деле. Вот мы пытаемся придумать какие-то акции, что, безусловно, важно и полезно и так далее. Но вообще зачем нужны акции? А нужно на самом деле только это, чтобы грузин мог прийти к другу-врачу на его юбилей московскому. Может, он был грузин, этот врач, я не знаю, но тем не менее, он живет в Москве. И чтобы мы могли прийти к нашим друзьям в Тбилиси совершенно спокойно, без того, что сейчас устраивается. Пересечь границу с визой, без визы, это не важно, но просто прийти к друзьям. Вот что нам нужно на самом деле.
Спасибо, Николе Охотину. Юрий Багров.
Я недавно прочитал в одном из средств массовой информации интервью председателя русской общины в Тбилиси. Интервью было взято уже после осложнений между Россией и Грузией. И, отвечая на вопрос журналиста о том, не чувствуют ли себя русские там притесненными, вот, председатель землячества, он отвечает, что абсолютно нет. Ну, может быть, были пару случаев, когда в магазине, обращаясь по-русски, тебе отказывали что-то продавать. На самом деле, вот такие частности встречались и раньше, да. Я во времена расцвета, да, национализма был такой период, и я его отчетливо помню. Это не самое приятное ощущение, но оно достаточно быстро прошло, вот это вот ощущение такого махрового национализма. И мне кажется, что фактически сошло на нет. И если вот такие случаи еще встречаются, то я думаю, что это просто частности. То, о чем рассказал председатель русской общины, да, как себя чувствуют неэтнические, да, грузины в Тбилиси. Я помню, из детства никогда не проводилось какого-то различия, да, по национальности, потому что у меня в школе учились и грузины, и армяне, и евреи, езиды, курды. Об отличиях я стал узнавать, уже покинув Тбилиси, да, о таких глобальных отличиях этих этносов друг от друга, да. Я бы хотел, чтобы эта болезнь национализма нас навсегда покинула Грузию, Тбилиси.
Спасибо Юрию Багрову. Я бы тут добавила еще, что я бы очень хотела, чтобы эта болезнь и Россию покинула, чтобы, несмотря на депортации и весь вот этот ужас происходящего, который, в общем, разрушает сейчас жизни многих людей, чтобы мы смогли пережить этот период, чтобы он закончился как можно быстрее. Мария Саакян, пожалуйста.
Мне бы хотелось сказать такую тоже очень простую общую вещь, которая касается того, что независимо от того, как государство взаимодействует между собой, мне кажется, как бы то, что делает человека человеком, это его способность удерживать в себе агрессию, да, которая, возможно, и существует, но не дай бог, когда кто-либо, почуяв, что что-то можно делать, да, как бы, ну, чтобы никто не выпускал из себя зверя, чтобы люди оставались людьми, потому что это самое главное, что есть. И совершенно неважно, какие происходят политические действия по отношению друг к другу.
Спасибо режиссеру Марии Саакян. «Свобода в клубе «Маяк». Города и годы. Тбилиси. Поэтический набросок». За нашим столом были Никола Охотин, арт-директор проекта «АГИ» и со-директор фестиваля «Арт-Груз». Илья Кукулин, литературный критик, поэт, переводчик, сотрудник журнала «Новое литературное обозрение». Мой коллега Юрий Багров, корреспондент Московского бюро «Радио Свобода», в недавнем прошлом корреспондент радио на Северном Кавказе. Майя Мамаладзе, арт-критик, театровед, переводчик современной грузинской драматургии и поэзии. Мария Саакян, режиссер фильма «Маяк». И Гиви Шевгулидзе, сценарист фильма «Маяк». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидеры. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней, с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.